Радиомаяк.ру представляет. Другая школа. Большие перемены.
Что, друзья мои, мы продолжаем обсуждать самые главные вопросы образования, делать это таким небанальным, нетривиальным языком. На сегодняшнюю тему меня натолкнула мысль, которую я каждый раз прокручиваю, когда вспоминаю свою первую поездку в финские школы. Это было примерно год, наверное, 16-17. И так получилось, что минут 5 я провел в учительской, просто изучал стены. И вещь, которая меня тогда поразила больше всего, это то, что вся стена была утыкана расписанием встреч преподавателей не по оценкам, не по отметкам учеников, а по их психологическому самочувствию. Позднее, пока ездил по школам в разных странах мира, я раз за разом слышал о навыках. Мы сейчас тоже все говорим о навыках, которые нужны, навыкам будущего, навыкам мира уже ближайшего будущего. И один из самых, наверное, интересных навыков, который я услышал, это было в датской школе Ørestad, где директор сказал мне, что с его точки зрения один из таких ключевых навыков будущего — это эмпатия. Вообще тяжело относиться к эмпатии как к навыку, казалось бы, это что-то, с чем мы, по идее, рождаемся. Но нет, вот мысль, которую, опять же, я еще в Швеции почерпнул для себя, что навык здорового отношения к себе, такой трезвой самооценки, он может быть даже важнее, чем умение читать и писать, потому что если ты к себе относишься с пониманием, принимаешь себя, то, в принципе, ты не будешь переживать из-за того, что ты еще в каком-то возрасте не умеешь читать или писать, а твои одноклассники уже или твои друзья уже умеют. И мы сейчас, мне кажется, видим это на примере того, как ведут себя государства, политики, что сейчас во главе угла человек, что даже экономика ставится в ущерб, на самом-то деле, спасению жизней. И мне кажется, если уж говорить про какие-то более глобальные предметы, то происходит некоторая гуманизация, такое страшное слово, образование, когда в центре у нас человек, а не его результаты, не его оценки. Мне кажется, что это продолжение разговора про вот эти soft skills, hard skills, то есть мягкие навыки, гибкие навыки, то, что мы обычно сейчас рассуждаем. И на последнем Московском международном салоне образования профессор городского педуниверситета и президент тьюторской ассоциации Татьяна Ковалева высказала интересную, на мой взгляд, очень мысль о том, что сейчас век self-skills, таких навыков заботы о себе. Впрочем, что я тут рассказываю сам, мне кажется, что лучше всего расскажет сама Татьяна Ковалева. Татьяна, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Слышно меня?
Да, вас прекрасно слышно, да. Очень рад вас слышать в эфире. Давайте скажем популярно для тех, кто для кого это может быть первый раз. Я сам об этом словосочетании узнал недавно. Мне кажется, всем интересно будет послушать, что такое self-skills и почему они важны.
Ну, во-первых, давайте начнем с того, что вот эта сама линия заботы о себе, она очень давняя. И вот французский философ Мишель Фуко, он в своих работах прям проанализировал, что когда мы говорим о том, чтобы человек получал новое знание, то один есть ход, это то, что мы действительно, ну, разрабатываем инструментарий, пока не было телескопа, мы не могли там чего увидеть, там, закономерности микроскопа пока не было. Поэтому один момент — это то, что мы изобретаем средства, да, для того, чтобы что-то узнавать. Но совсем другая линия, не менее важная, это то, как мы себя настраиваем по отношению к знанию, по отношению к жизни, по отношению к образованию. И вот сама эта линия была названа «забота о себе». И вот это очень важно, потому что мы, с одной стороны, мне кажется, вот особенно в советское время, как-то вообще про этот фокус не думали, да?
Абсолютно,
раньше думали о родине, а потом о себе. Вот. Но очень важно, чтобы была культура вообще заботы о себе, в том плане, что... Что ты из себя представляешь, какие у тебя приоритеты, какое ты хочешь дальше сделать действие. Когда, например, мы сейчас говорим о том, что выбор любого современного человека, важно же не только уметь выбирать, а важно понимать, от чего ты отказываешься. Потому что когда ты что-то выбираешься, в этот момент от чего-то отказываешься. Да. Ты не можешь одновременно пойти в 20 музеев, 30 театров и так далее. И вот эта вся культура того, как ты держишь свои приоритеты, как ты понимаешь, в чем у тебя стратегия следующего шага, вот это все можно назвать таким явлением, как забота о себе, культура такая, забота о себе. А дальше возникает момент, откуда это приходит? Ну вот есть люди такие рефлексивные, которые с детства понимают, что им надо, они такие целеустремленные. А в принципе в образовании можно этому учить, можно к этому готовить. И вот self-skills, ну если кому-то не нравится иностранное сочетание, то можно сказать, что такие компетентности самостроительства. Вот это то фактически, что можно задавать как один из важных результатов современного обучения.
Ну вот, вот. Вы знаете, я сейчас слушаю и вспоминаю, я, наверное, как и вы в большей степени, но я довольно много общаюсь с преподавателями. И чаще всего я слышу от них, что причина выгорания, которую они почувствовали, когда анализировали, она в том, что они просто забывали о себе заботиться. Они отдавали себя ученикам, они давали себе работе, бумажной волоките, и о себе ты вообще забываешь. У тебя резиновая профессия, у тебя все время с собой тетрадки, постоянно проверяешь. Вы упомянули, что это важно заботиться о себе, что нужно развивать себе этот навык. А как это сделать учителям?
Ну вот это, кстати, очень здорово вы сказали, потому что я тоже вспоминаю, я веду много семинаров для учителей, и вот у меня есть такие тренинговые даже занятия, где я учителям говорю, а вот скажите, чем вы интересуетесь вообще в свободное время? Ну вот у вас появилось свободное время, что вы делаете? Так. И вот учительская аудитория одна из самых сложных, потому что кто-то говорит, я тетрадки проверю, я вперед подготовлю занятия. Я говорю, ну подождите, вы все тетрадки проверили, занятия подготовили. Что вы делаете? И потом с трудом кто-то начинает говорить, что кто-то кактусы любит разводить, кто-то там еще что-то делает. Поэтому вот этот момент, то, что у нас как бы в школе предметность, она настолько превалировала, что очень многие учителя уже не могут себя от предметного такого узкопредметного фокуса отличить. И не могут и ребята точно так же. Поэтому вот первый момент, мне кажется, это вообще начинает смотреть на современное образование более широко. Потому что, ну, допустим, интерес человека, он во все предметы не входит. Предметная организация, это же когда-то была договоренность в середине 18 века. Почему у нас есть география, физика, а нет биологии, например, или еще что-то. То есть это всегда консенсус такой. А мир вообще человека, он очень, во-первых, связан, и, во-вторых, он большой. Поэтому вот не случайно, например, сейчас, когда мы обсуждаем, ну вот, собственно, новые идеи в образовании, то, допустим, такая группа во главе с ректором нашего университета, они обсуждают, что надо в современное образование вводить какие-то большие идеи. Вот понимаете, не
отдельно... Большие идеи?
Да, вот как бы педагогика больших идей. То есть есть, например, такая идея, как экологичность, экологичность современного мира. И в рамках этой идеи экологичности там можно и рассматривать и физические, и химические, и географические вещи. То есть сейчас век все-таки такого интегративного, синтетического знания, а не отдельных узких предметностей, которые задавались, ну, собственно, Каменским еще там в середине 17 века. Поэтому мне кажется, что для учителей первый момент, вот этот, забота о себе, первое, начинать все-таки вот эту преодолевать узкую предметность, раз, а второе, понимать про себя как человека, который не только преподаватель вот одного узкого предмета.
Ну, хорошо, вот так я просто... Да. Я просто сейчас сразу думаю о том самом треугольнике, из которого состоит образование, где ребенок, учитель и родитель. А как ребенку быть, который понимает, что на его потребности, если со стороны ребенка именно смотреть, ему хочется тоже себя чувствовать психологически устойчивым, но от него все требует ЕГЭ, оценок, результатов, и как человек это его и не видит. Как в этой ситуации быть?
Да, ну вот смотрите, мы в нашем разговоре достаточно узко. Вот вы говорите, треугольник, ребенок, учитель и ученик. Нет, в смысле родитель. Я бы сказала, что в современном образовании у нас ребенок, родитель и педагог. А педагогических позиций много. Например, мы сейчас все больше говорим о тьюторстве. Вот я президент тьюторской ассоциации. Надо сказать, что коронавирус очень продвинул ситуацию тьюторства, потому что у многих родителей, у которых несколько детей было разного школьного возраста, они очень точно поняли, чем классический учитель отличается от тьютора. Потому что если учитель задает задание и проверяет, то тьютор помогает ребенку сориентироваться в ресурсах, относительно его интереса сопровождает его проект, они вместе делают какую-то светскую работу. Поэтому вокруг современного ребенка далеко не только один предметный учитель. Поэтому вот то, что вы говорили, вы видели в зарубежных школах, например, психолог, да, да. Или социальный педагог, который работает с социальными ресурсами, тьютор, который сопровождает индивидуальную образовательную программу ребенка, который фактически работает, помогает ему относительно его интереса выстроить какой-то его собственный проект или исследование. Поэтому на самом деле много педагогических позиций. А дальше возникает ситуация. Либо мы говорим, что учитель должен осваивать эти позиции, ну хотя бы понемногу, как, например, сейчас вот Собянин сказал, что выходят тьюторы, молодые учителя. А откуда они взялись, тьюторы? Значит, это молодые учителя, которые должны тьюторскую компетенцию осваивать, которые раньше учить. Не были учителя. Либо второй момент, я считаю, это кооперация разных педагогов. Но тогда надо понимать, что просто работают команды в школах. Там есть и учителя, и тьюторы, и психологи, которые между собой, взаимосвязаны и работают, как в инклюзивных школах. Когда ребенок приходит, у которого есть действительно проблемы какие-то, да, даже физиологические проблемы, там же работает и тьютор, и учитель, и логопед, я не знаю, там, и дефектолог. То есть можно работать командами, но тогда надо с коммуникацией работать, чтобы они друг друга слышали, понимали, согласованные действия были. Ну, то есть я к чему хочу сказать, что современное образование, поскольку мир усложняется, то и современное образование должно усложняться. Поэтому вот этот треугольник, просто учитель, предметник, родитель и ученик, это тоже уже все устарело, уже не ловится этим треугольником. Вот, поскольку родитель у нас остается, ребенок остается, а мир образования усложняется.
Вы немножко как раз ответили уже даже фразой, мне кажется, не даже не словом, а фразой, которую я тоже использую часто, потому что меня спрашивают на каких-то выступлениях, ну а как увидеть ребенка, когда у тебя класс в 35 человек? Ну как ты можешь индивидуально подойти? И я всегда отвечаю тоже, что мне кажется, главный ресурс для преподавателя – это командная работа, объединяться с единомышленниками.
Но это вот с одной стороны, а с другой стороны, вы знаете, мне же тоже все время такие вопросы задают, потому что классический тьютор, который в Оксфорде и Кембридже работал, он работал действительно в индивидуальных консультациях тьюторских. У каждого там было несколько человек. А теперь все задают вопрос, а когда у вас много людей, то как там тьютор работает? Так вот, тьютор работает в разных форматах. Он, конечно, может работать как индивидуальный тьютор, тогда вот с каждым индивидуально работает. Он может работать с группой ребят, у которых похожие интересы. И, кстати, нам сейчас вот эта среда компьютерная дает потрясающие возможности, когда мы можем с группой ребят, мы можем расходиться в Zoom на разные залы, потом собираться, предлагать разные варианты. То есть тьютор может работать и группово. Но у нас есть очень интересные, практики реальной тьюторской работы, когда тьютор работает с коллективами большими. Есть прям специальные тьюторские события, когда у вас может 100-200 человек работать. Но знаете, даже вот просто мы, по телефону не можем всего показать, да, мы же не видим.
Увы,
Но чтобы вы понимали, вот, например, исторические игры, да, есть специальные игры, такие на историческом материале, которые как тьюторские игры. Когда, например, мы играем в средние века, и каждый ребенок может выбрать свою траекторию индивидуальную, как бы он жил в средние века. Но это и связано и с тем, какую он профессию выбирает, какая у него образовательная траектория, чему он учится. И в этом плане тогда получается, что у вас события, люди многие, но каждый в своей индивидуальной траектории. Поэтому это вопрос технологии и форматов работы. Можно работать по-разному.
И формата урока. Хорошо.
Ну, кстати, и урок тогда. Вот понимаете, мы с вами очень интересные вещи обсуждаем. Надо просто понять. Я понимаю, что может быть много оппозиционеров. Люди могут звонить гневно, значит, что все рушится последнее. Но, кстати, тоже надо понимать, что урок, который был задуман, опять же, в середине 17 века, 45 минут, дети одного возраста, он уже тоже не вмещает в себя новое содержание. Поэтому, например, Финляндия и европейские страны вообще даже понемногу отказываются от единицы урока, а называют это, например, образовательное занятие. Но тогда это занятие, которое может быть и не 45 минут, в которое могут дети входить разного возраста. И вот сейчас, например, опять же, я, на пандемию киваю, вот уже же понятно, что вы не посадите на 45 минут детей прям четко. Вы хорошо, когда даете какие-то такие длительные задания, например, на неделю, а потом делаете консультацию. свободном режиме, когда ему удобно, выполняет это задание. То есть, понимаете, сама вот эта вот форма урока, она тоже уже начинает, так сказать, меняться. И мне, например, приятнее говорить о занятии, образовательное занятие. Это более гибкая, более современная форма.
Я, кстати, целиком полностью поддерживаю эту идею, что пандемия и вот этот вот вынужденный переход на дистант очень много креативности внес. Ты можешь какую-то форму урока придумывать, все возможности открытые. Вот вы упомянули...
Мне просто, на секундочку, мне очень понравилось, как, ну, сейчас очень много дискуссий у нас, конференции проходят педагогических, и мне понравилось, как один педагог сказал, что вы представляете, мы, конечно, очень ругаем коронавирус, пандемию, все это понятно, но когда был такой эксперимент, который погрузил всех детей планеты, всех, прям всех детей, школьников, студентов в один эксперимент, понимаете?
Да.
Рамка образовательная. Это еще надо действительно проанализировать и обсудить. То есть не было бы, да, счастья, да несчастье помогло, что называется, да.
Да, и, в общем, все эти самые инструменты, про которые мы так много говорили, которые казались чем-то очень далеким и в непонятных школах, внезапно стали гораздо ближе. Татьяна, вы про финские школы упомянули. Я хочу вам задать вопрос скорее с точки зрения родителя. Удивительное для меня открытие было в том, и собственное в том числе. Мы же часто говорим, вот критики финского образования, это любимая фраза, что такая с презрительной немножко усмешкой, что в Финляндии... Поскольку там в центре внимания все-таки ученик и его интересы, его пожелания, хочешь учиться, хочешь, там, не знаю, быть юристом, тебе помогут. Не хочешь, будешь счастливым водителем троллейбуса или автобуса. И это безумно раздражает некоторых критиков, потому что у нас все-таки до сих пор еще забита эта идея, что только академик Лихачев и никто другой. Я до сих пор помню, как меня самого заставило пересмотреть какие-то позиции фразы учительницы финской, которая сказала мне, а почему вы считаете, что жизнь, прожитая счастливым водителем автобуса, она менее значимая, чем опытного и успешного юриста или профессора? Перенося это на наши реалии, грубо говоря, как нам не забывать держать в центре ребенка и его интересы, даже если он не хочет быть тем, кем мы его хотим видеть? Как нам отстать от детей, грубо говоря?
Значит, смотрите, ну вот мы так начали с вами обсуждать, мы вроде бы говорим и про реалии сегодняшнего дня, но я все время держу рамочку будущего. Вот те родители, которым кажется, что надо обязательно чему-то научить, что все-таки ребенок должен быть привязан к профессии. Вот понимаете, может быть, наш сегодня диалог, это для кого-то на такое разрушение иллюзии, оно болезненное, но это есть. Мы сейчас все, как бы, уже не новость, да, значит, у нас Павел Лукша сделал атлас новых профессий, может быть, вы видели, если не видели, в интернете можно посмотреть. При этом уже готовится второе издание этого атласа, потому что уже там половина профессии устарела. И все уже понимают, что мир профессий настолько быстро движется, разрушается, возникают новые профессии, что сейчас невозможно прикреплять ребят к профессии, потому что это, наоборот, вы их будете, так сказать, настраивать на неудачную жизнь. Сейчас в чем другой ход? Как раз ребенок должен попробовать разные виды деятельности, понять, где он успешен, сложить самому свой индивидуальный профиль компетентностный. Вот что он умеет? И тогда точно понимая, например, что он там, не знаю, замечательно знает французский язык, и ему очень нравятся бабочки, он сам придумает, то ли он будет биологом, то ли он будет переводчиком французского языка, там, не знаю, про бабочек, то ли он возьмет какую-то практику, то ли он потом сделает какую-нибудь, как менеджер, не знаю, какую-нибудь там экспериментальную базу, где будет разводить бабочек. Мы это не понимаем. Но дело в том, что, вот смотрите, даже мы говорим про хорошего водителя автобуса, а сейчас через несколько лет будут беспилотники уже вовсю, и никаких водителей автобуса не будет. Вот как ребята пошли быть дизайнерами, все, профессия дизайнера распалась, нет дизайнера, потому что есть ландшафтный дизайнер, есть там компьютерный дизайнер и так далее. И вы сейчас не можете сфокусировать на ту или иную профессию, даже профессию учитель, который, казалось бы, вечно. А теперь можно быть тьютером, можно быть педагогическим дизайнером, можно быть педагогическим навигатором, можно быть учителем предметом. Он куда пойдет? Вот он хочет быть педагогом. Поэтому сейчас как раз надо наоборот, мне кажется, не к профессии привязывать, а наоборот действительно ценность вот как бы человека и растущего ребенка, чтобы он попробовал много чего. Рисовать, танцевать, петь, исследовать, делать проекты, не знаю, инсталляции какие-то делать, риторикой заниматься, чтобы он потом мог сложить, чем именно он интересен, что у него получается. А дальше он уже будет... потому что, может быть, через 10 лет будут другие профессии, а через 20 лет еще другие.
То есть нам всем нужно отстать именно с точки зрения профессии. А с оценками-то как быть? Как нам не давить оценками?
Ой, ну вот как не давиться оценками? Ну, понимаете, ну вот мы сейчас с вами западный опыт приводим, я думаю, ну вот как так получилось, что у нас все ЕГЭ, а на Западе, где тоже есть письменные экзамены, почему там так не превалирует вот эта жесткость ЕГЭ? Очень простые моменты, потому что, например, в Америке и во многих других странах вот эти проверочные тесты итоговые, они как бы автономизированы от школы. То есть вот ты в школе учишься, родитель хочет проверить, какой у тебя уровень математических навыков. Есть отдельно тестовые агентства, куда ты можешь прийти протестироваться. Если тебя не устраивает этот уровень, как бы, знаний...
Татьяна, у нас остается буквально 15 секунд, да-да-да.
Ну вот, мне кажется, что просто, знаете, преувеличена опасность ЕГЭ. Ну вот я знаю многих директоров и школ, которые вообще, ну, не делают этого главе угла. И дети неплохо сдают все равно. Ну, как бы есть тесты, есть разные уровни. Нельзя всю школу задавать только под цель ЕГЭ.
Спасибо вам большое, Татьяна. С нами была Татьяна Ковалева, профессор городского педуниверситета и президент тьюторской ассоциации. Ну а мы вернемся сразу после перерыва.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.